Читаю два текста из Нового Завета. Первый записан в Евангелии от Матфея в 27 главе, 50 и 51 стихами. Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое сверху донизу. И второй текст записан в послании к евреям в 10 главе, 19 и 20 стихами. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Аминь. Как-то мне предоставилась возможность, и я с удовольствием купил в магазине модель храма Соломона. Она картонная, и мы с детьми смогли все вырезать и собрать очень красивый храм. У нас это хорошо получилось, и мы получили фактически иллюстрацию уникального библейского строения. И это было очень наглядно для нас. Мы видели, каким был храм Соломона. И это было очень интересно и очень даже приятно. Действительно, храм Соломона является выдающимся памятником славы, красоты и совершенства. Его строил мудрый Соломон. Но это строение было под руководством самого Бога. И вот мне хотелось бы сегодня на иллюстрации храма показать всю нашу историю, такую сложную и фактически тысячелетнюю историю человечества. Я хотел бы сегодня всю эту историю сопоставить с храмом Соломона. И вот наша огромная история могла бы выглядеть в виде храма Соломона. Но мы знаем, что этот храм фактически является таким прямоугольным архитектурным сооружением, и храм делился на три основных части. Первая часть – это внешний двор. И вторая часть – это святилище. И вот третья часть – это святое святых. И таким образом храм состоял из трех частей. Но самой важной частью в храме было, конечно, святое святых, потому что там присутствовал Бог. И люди, которые приходили в храм, люди, которые служили в храме, они могли общаться с Богом. Они знали, что здесь, через завесу с ними, присутствует Бог во святом святых, и их с Богом отделяла завеса. Завеса отделяла святое святых от других частей храма, и туда только один раз в год, в праздник очищения, входил священник. Святое святых. И вот как бы там присутствовал Бог, и оттуда исходило откровение, свет, сила, слава для тех, кто посещали храм. И не только для всего народа Божьего, для всей святой земли. И вот как бы в этом святое святых находилась точка соприкосновение Бога и человека. И в тот момент, когда был распят на Голгофе Иисус Христос, в этом святое святых что-то произошло. Завеса, которая отделяла эту часть от других частей храма, разодралась сверху донизу. И это святое святых открылось. И тайна, которая там была, куда хотели многие проникнуть, и было всем интересно хотя бы заглянуть, что там происходит. Только слышали так вот, что как будто бы там присутствие Бога было в виде облака над херувимами. А херувимы были на крышке ковчега, ковчега Завета. И там присутствовал Бог. Всем людям хочется посмотреть на Бога. Хочется узнать что-то о Нем. Но все это было как будто бы закрытым, запечатанным. И это называлось святое святых. И вот если сопоставлять храм Соломона с историей и быть последовательными, то я бы выделил общую историю человечества. В этот внешний двор. Но вы знаете, что во внешний двор все могли входить, пришедшие в храм. Не было никаких ограничений, и в том числе женщины могли входить, и даже язычники. Все могли входить в эту часть храма, это внешний двор. И вот вся наша история, она подобна этому внешнему двору храма. А потом идет святилище. В святилище приносились жертвоприношения. Там служители храма занимались служением Богу. Я бы выделил жизнь Иисуса Христа как святилище в истории. И это основная духовная часть всей истории мира. Но она подводит нас к самому главному. И вот святое святых в истории всего человечества – это искупление Иисуса Христа. Это Его миссия, которую Он совершил. Это смерть Иисуса Христа. И если говорить о смерти Христа как о святом святых, то я бы включил туда весь полный комплекс и искупление рода человеческого – это вечеря. И это начиналось с вечери. Мы знаем, что была молитва Иисуса Христа первосвященническая в Гефсимании. Это тоже страдание Христа. И вот это страдание Христа, Его муки, переживания и смерть на Голгофском кресте, которая завершилась чудным и светлым воскресением Спасителя нашего на третий день. И вот это все можно было бы представить как святое святых. Это святыня, это тайна, это то, что действительно открыто Богом, через завесу, которая разодралась, через смерть Иисуса Христа. Мало кто может постигнуть эту великую тайну. Люди знают, что когда-то на земле жил Иисус Христос. Люди пытаются оценить, осмыслить Его как Личность, вникнуть в Его жизнь, учение. Но кто постигнет тайну искупления? Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в первой главе 23 и 24 стихами говорит: «А мы проповедуем Христа распятого». А мы проповедуем Христа распятого. Иисус Христос сделал много чудес. Он интересно учил, но почему-то апостол Павел выделяет и говорит, а мы проповедуем Христа распятого. И дальше он продолжает, неспроста, для иудеев соблазн, для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божью силу и Божию премудрость. И вот как бы эту святыню не все могут постигнуть. И апостол Павел говорит, что для иудеев это соблазн. Это непонятное что-то. И для эллинов это безумие. Как это понять? Вы знаете, сознание Бога присутствует в каждом человеке. И все люди настроены понимать Бога, что Он где-то есть. К Нему можно обращаться. От Него можно что-то получить. Ему можно что-то дать. Люди поклоняются разным богам. Но как понять Бога, который своего единственного Сына отдает в мир, на смерть, на позорную, страшную смерть во искупление грехов всего человечества. И это является тайной. И это действительно какая-то особая святыня. Это особая часть в истории. И апостол Павел говорит, для иудеев соблазн, он сам был иудеем, и он этого не понимал. И для него это был соблазн. Он не мог с этим согласиться. Он выступал конкретно против этого, когда был еще Савлом, до тех пор, пока сам лично не встретился с Иисусом Христом. И вот поэтому для иудеев это соблазн. И скажу вам, и сегодня для иудеев это соблазн. Но эллины, это, скорее всего, такое более философское мышление. И апостол Павел пишет, что для эллинов безумие. Кто поймет, здесь нет логики, как будто бы. Все это не очень понятно. И многим людям это представляется действительно как безумие. Но апостол Павел, когда встретил Иисуса Христа, он говорит, что для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божию силу и Божию премудрость. Савл становится Павлом. Он вошел в это святое святых. Он постигнул эту величайшую тайну, сокрытую, непонятную, но Бог открыл ему. Друзья дорогие, это могут понять те, кто пережили рождение свыше, те, кто получили прощение своих грехов, те, кто приняли Иисуса Христа и последовали за Ним. Мы поем «В рай мы идем через Голгофу». Друзья дорогие, вот пропускной пункт. Другого пути вечность ко спасению нет. В рай мы идем через Голгофу. И кто-то написал песню, и там такие слова. «О Иисус дорогой, у подножья креста, сквозь седые века я увидел Тебя на пронзенных руках, не застывшая кровь, а в прекрасных глазах Божья к людям любовь». Для самих спасенных это сила, это свет, это благословение, это бессмертие, это вечность, это любовь, это Божья благодать. И поэтому на Голгофе просматриваются очертания горизонта, где небо встречается с землей, где небесное, вечное, святое встречается с человеческим, греховным, потерянным, и Бог проявляет милосердие. И вот это становится главной чертой во всей истории мира. И не только для людей, но и для всей вселенной. Масштабы искупления не ограничены нашей жизнью. Они выходят далеко за пределы нашей истории. И когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском, то ангелы в небе пели песнь «Слава Вышних Богу! На земле мир, в человеках благоволение!» Но когда Иисус Христос совершил искупление, то это искупление воспето в притворах Божьего престола, там, в небесных обителях, всеми святыми и ангелами в образе Агнца. И это не случайно. И об этом мы читаем в книге Откровения, в 5 главе, с 11 по 14 стихи здесь написано: «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила сидящему на престоле и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков». И четыре животных говорили «Аминь», и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Какой гимн звучит у престола Божьего! И там воспевается Агнец Иисус Христос, Его подвиг искупления. И поэтому мы могли бы назвать это святое святых. И туда не каждому дано войти. И когда мы совершаем вечерю, то Священное Писание предупреждает нас и говорит: да испытывает же себя человек, прежде чем прикоснуться к этой великой божественной святыне. Интересно, что первая вечеря почему-то названа тайной вечерей. И я думаю, что не случайно. Тайная вечеря. Туда были приглашены не все. Там находились не 5000 людей, которых накормил Иисус Христос хлебом и рыбой, но туда могли прийти только те, кто были ближе всех к Иисусу Христу. Те, кто последовали за Ним. Те, кто могли сказать: мы оставили все и последовали за Тобой, Иисус. Они оставили все и последовали за Иисусом. И вот для них совершалась вечеря, но мы должны заметить, что с этой вечери ушел Иуда, который предал Иисуса Христа. Он не смог там находиться. «Да сбудется реченное через пророка Давида», который говорит в Псалме 1, 5 стихом об этой ситуации: «Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. И грешники в собрании праведных. И не смог там устоять Иуда-предатель. Он встал и вышел с этой вечери. Кому интересна вечеря? Кому она нравится, а кому не нравится? Для кого она является томлением? Кому не хочется здесь быть? Кто хотел бы покинуть вечерю? Грех не дает людям этого особого общения с Богом. И вот святые святых в храме Соломона, там присутствовал Бог в виде облака, а вечеря Бог присутствует как будто бы таким осязаемым образом. Хлеб, вино и наше прикосновение к этому и участие это нас сближает с Господом. И поэтому, мои дорогие друзья, я хотел бы, чтобы мы относились к вечере с особыми чувствами и с особым благоговением. Чтобы мы принимали вечерю не так, как уже привыкли к этому, но пусть для нас это будет как великая святыня, как святое святых, куда должно нам войти сердцем, душой и телом нашим, прикасаясь к великим святым дарам Божьей благодати. Искупление Иисуса Христа воспето в небесах у Божьего престола. И книга Откровения, 7 глава, мы читаем с 9 по 11 стихи включительно. Здесь говорится следующее. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих и восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу!» И вот ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу. И вот такая удивительная торжественная картина. И нам дано приобщиться к этой великой святыне, к сонму всех святых на небе и на земле, чтобы сегодня принести свое поклонение и прославление нашего Господа Иисуса Христа Искупителя и Агнца Божьего. И мне хотелось бы сегодня молиться такими словами: «Дай Господь мне понять тайну вечной любви, той, что Ты нам на землю принес, и тогда я спокойно и твердо пойду по земле среди бурь, среди гроз». Аминь.